сегодняшнего преподавателя. Это Дмитрий Андреевич Карпук. Он будет преподавать нам историю Русской Православной Церкви. Естественно, вы понимаете, в рамках нашего курса у нас очень ограниченное количество часов, поэтому мы будем, естественно, изучать те темы, которые в планах миссионерской апологетической деятельности наиболее актуальны. Ну, а теперь я предоставляю слово нашему сегодняшнему преподавателю.
Спасибо большое. Ну что же, на самом деле, с главными целями и задачами данного курса меня познакомили только буквально минут 5 назад. До этого времени, скажем так, не совсем четко представлял, чем мы здесь должны будем заниматься. Тем более, что даже знакомившись с программой, довольно-таки краткой, но тем не менее, скажем так, даже те вопросы, которые здесь прописаны, ну вот рассмотреть их в полном объеме, скажем так, даже хотя бы в половинчатом объеме довольно-таки сложно. Вот, но начать я хотел бы вот с чего, с небольшой прелюдии, небольшого предисловия. Как вы хорошо помните, знаете, в 1905 году произошла первая революция, точнее началась первая революция, этого записывать не нужно. Это я вспоминаю не в связи с теми событиями, которые сейчас происходят, а вот в связи с чем. Дело в том, что в это время начали бунтовать не только там, не только народ, не только крестьяне, не только представители интеллигенции, рабочего класса, но в том числе и студенты, в том числе студенты духовных школ. Причем бунты в духовных семинариях, они были весьма своеобразные, заканчивались, как правило, погромами. Ну, иногда в ректоров бросали бомбы, нападали на них с топором и так далее и тому подобное.
Семинаристы.
Да, это, скажем так, было обусловлено целым рядом причин. Но я бы хотел сказать о том, что были своеобразные выступления студентов академии. Они были более интеллигентные, скажем так. Да? То есть здесь не позволяли студенты, ну, тебе такие выходки. И они, как правило, студенты выступали перед синодом с требованием, чтобы им разрешили, скажем так, ввести целый ряд дисциплин или отказаться от целого ряда дисциплин. Там много требований, но я как раз остановлюсь на этом моменте. И самое любопытное, что студенты требовали, чтобы из курса академических наук духовной академии была исключена апологетика, поскольку считали, что это не научная дисциплина. Вот. Они говорили о том, что апологетика изначально ставит своей главной целью и задачей – это доказать истинность православной веры. Ну, вот, скажем так, в рамках, конечно, Духовной Академии. Если мы говорим об истине как таковой, то ее нужно ставить не в начале исследования, а исследуя те или иные, скажем так, ну, какие религии или доказательства отсутствия там Бога и так далее, и прийти к некому выводу. В данном случае апологетика предполагает, что истина уже известна, и к ней необходимо, и под нее, под эти цели, уже указаны в самом начале пути, необходимо, скажем так, подбивать соответствующие факты. Так понимали студенты, конечно, с ними можно не соглашаться, но в данном случае я хотел бы привязать это к истории не только русской церкви, но и истории как таковой. Очень часто, к сожалению, происходит следующее. Те или иные исследователи, приступая к разработке разных тем, они изначально иногда очень даже часто, уже предполагают, какой будет главный вывод. И дальше под этот вывод начинают уже подтасовывать факты. И вот в этом контексте особенно это относится к истории русской церкви. Здесь мы уже плавно переходим к историографии. Дело в том, что критиковать историю и историю православия, православную церковь как таковую, синодальный период, а именно тогда появляется историческая наука как таковая, было не принято. Поэтому в историографии складывается такие два направления, две системы. И если мы вот возьмем историю русской церкви, выделим здесь слово «история», а русской церкви заменим православие, то вот обычно говорят, от смены местом слагаемых сумма не меняется, в данном случае меняется и очень сильно. Одно дело православная история, а другое дело история православия. Православная история, скажем так, это та история, в которой наиболее острые моменты, острые углы сглаживаются, а история православия – это история, которая демонстрирует как достижения, так и недостатки. Ведь что бы мы ни говорили, как бы мы ни восхваляли православную церковь, ее достижения в России, 900 лет закончил 17-м годом. Понятное дело, что причин, по которым была свергнута монархия, а вместе с этой монархией досталось очень серьезной церкви очень много, и не всю вину нужно перекладывать на православие, на священнослужитель, на иерархию, но часть вины все-таки можно смело переложить. И вот в связи с этим хотелось бы поговорить, не сказать несколько слов, ну, учитывая то, что вот это как раз нужно, я не предполагал, что надо будет об этом говорить, но тогда придется так, экспромтом. Несколько слов об историографии. К сожалению, необходимо отметить, что вплоть до настоящего времени серьезных таких учебных пособий, выполненных на современном уровне, в настоящий момент не существует. То есть те пособия, которые сейчас переиздаются, это, как правило, дореволюционные издания. Вот с них, наверное, начнем. Я уже сказал, историческая наука, которая занималась изучением именно православия в России, она возникает только в XIX веке. Первый историк, он же был иерарх, это митрополит Платон Левшин, в 1805 году написал историю вот православной церкви в российском государстве. Конечно, она была очень довольно-таки слабенькая по методологии, но тем не менее это был первый опыт, который послужил, скажем так, примером, ну и стал толчком для дальнейшего изучения, для дальнейшей детализации, разработки истории русской церкви. В середине XIX века свою историю издал Платон Левшин. Ну, эта пособие интересно просто вот для изучения истории, но ни в коем случае не для изучения истории православия. И как памятник историографии это интересно, как пособие для изучения русской церкви это не актуально в настоящее время. В середине XIX века свою историю выпускает архиепископ Филарет Гумилевский. Архиепископ Филарет Гумилевский. В настоящее время, скажем так, это пособие, этот учебник переиздавался как минимум два раза, возможно больше, я не знаю, но два раза точно я видел разные издания. Вот середина XIX века. И вместе с ним начинает свою деятельность многоплановую, многостороннюю, многолетнюю, даже многодесятилетнюю. Это митрополит московский Макарий Булгаков. Начинал он эту работу по изучению русской церкви, будучи еще преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, и продолжал изучение истории и публикацию своих трудов вплоть до своей блаженной кончины, которая последовала в начале 80-х годов. Возможно, он бы завершил и довел историю русской церкви вплоть до своего времени, но, к сожалению, он стал иерархом, митрополитом впоследствии, московским, а вот эта деятельность, она занимает очень-очень много времени, и он своим современникам, в частности, там, в письмах очень часто жаловался на то, что очень много времени съедает вот это повседневная суета, и нет времени уделить внимание вот изучению рукописи, летописи там, и так далее. Что же касается его истории, то она доведена вплоть до Большого Московского собора 1666-1667 года. Этот собор обычно я именую Московский собор больших ошибок. Чуть позже объясню почему. Значит, и в настоящее время, как вы хорошо знаете, эта история переиздана. Ее переиздали. Ну и в дополнение к ней еще вышло целый ряд сочинений, которые продолжили как раз начинание митрополита Макария. Значит, после митрополита Макария таким событием в истории, в историографии русской церкви, это работа, труд Евгения Евсигнеевича Голубинского. Профессор Евгений Евсигнеевич Голубинский, профессор Московской духовной академии, который в 1880 году издал первый том своей истории, так и называется, «История русской церкви». В принципе, все труды вот этого времени, они так и называются, «История русской церкви». Том первый. Этот труд стал настоящим событием ввиду того, что Евгений Евсигнеевич Голубинский позволил себе высказаться более тем, чем критично в отношении таких вот довольно-таки известных церковных преданий, как то проповедь апостола Андрея Первозванного, как то крещение князя Владимира, крещение Руси, которые до этого времени, как правило, описывались, скажем так, в таких радужных тонах. И вот Евгений Сергеевич Голубинский критикует, разносит все в пух и прах, говорит, что апостола Андрея на Руси не было и быть не могло, в том, что и легенда-то возникает по конкретным политическим причинам, соображениям, скажем так, да. И, конечно же, вот это его мнение было в новинку, в диковинку, вызвало целый ряд критических замечаний, в первую очередь со стороны Святейшего Синода. И здесь любопытно, что Голубинский очень часто и много критиковал основные положения митрополита Макария Булгакова. То есть между ними произошла такая заочная дискуссия и любопытная реакция митрополита Макария. Он свои первые работы по истории древней церкви, именно имеется в виду русской церкви, относящиеся еще к периоду до крещения, к периоду Киевской Руси, написал еще в 50-е годы. И здесь, скажем так, ну, уже прошло несколько десятилетий, это 80-й год, митрополит Макарий согласился, что многие его выводы, многие его положения, они уже устарели. То есть митрополит Макарий спустя два десятилетия после публикации своих первых томов говорит, что да, первые мои работы, они уже довольно-таки старенькие, и многие выводы, которые я там делал, они уже теперь не актуальны. Ну вот это к вопросу тому, к тому, что вот это было переиздано и преподносится как некая фундаментальная работа. И более того, митрополит Макарий, зная, что Голубинский критикует его положение, он выдает ему определенную сумму денег для публикации. Он его поддерживает. Казалось бы, нужно было наоборот застопорить, не пустить эту работу. А он наоборот, он вот человек науки на самом-то деле. И он разрешает и более того покровительствует Голубинскому. Как только митрополит Макарий скончался, Голубинский был подвергнут репрессиям со стороны Синода. Ему запретили печатать и публиковать новые работы. И вернулся он к исследовательской деятельности уже только вот как раз события, с которых мы и начали после 1905 года. Более таких, скажем так, обзорных, других обзорных работ по истории Русской Церкви в синодальный период уже трудно выявить. Ну, за исключением, скажем так, классических учебников, которые остаются быть классическими вплоть до настоящего времени. Это, конечно же, учебник, он по-разному называется, или «История Русской Церкви», или «Руководство по истории Русской Церкви» Петра Васильевича Знаменского. Петр Васильевич Знаменский в любой малоуважающей себя книжной лавке церковной, как правило, это руководство имеется. Руководство впервые было опубликовано в 70-е годы, 1870-е годы, и продолжало переиздаваться, скажем так, вплоть до революции 17-го года. Меняли немного. Вот издание довольно-таки интересно, написано ярко, ну, для своего времени и для учебника. Вот. Единственный момент, на который бы хотелось обратить внимание, в настоящее время все больше и больше, когда говорят об истории православия, особенно если об истории православия 17-18 век, один из главных пунктов – это возникновение старообрядчества. Причины возникновения старообрядцев и русская церковь, взаимоотношения с государством и так далее. Так вот, в этих тем в учебниках дореволюционных вы не найдете. Не найдете по той простой причине, что в дореволюционной России в системе духовного образования с 1850-х годов возникает отдельный предмет – история русского раскола. И, как правило, преподаватели этой дисциплины, этого предмета, они излагали, скажем так, свои материалы отдельно. И поэтому историки русской церкви, которые занимались своей дисциплиной, они, как правило, не вмешивались в чужой огород и не пытались, там, скажем так, формулировать за редким исключением свои какие-то положения. Едва ли не единственным исключением, вот, в этом ряду является пособие Доброклонского. Доброклонский, также руководство или история Русской Церкви, руководство по истории Русской Церкви. Профессор Новороссийского университета, ну вот он занимался именно церковной историей, и к началу 20 века он выпустил 5 выпусков вот, по истории Русской Церкви, которые составили то пособие, которое в настоящее время уже дважды было переиздано. Вот и последний раз буквально точно не скажу, 2009-2010 год, если не ошибаюсь. Что же касается других пособий, Доброклонский, есть еще пособие Малицкого, НВ Малицкий. Ну, оно крайне слабенькое, оно, скажем так, для учащихся не то что духовных семинарий, а так для учащихся духовных училищ. Кратко, поверхностно, общие какие-то положения. Ну, если кому-то этого будет достаточно, то пожалуйста. В дальнейшем изучение истории Русской Церкви в советский период по понятным причинам было невозможно. И, скажем так, даже светские историки, которые обращались к изучению Киевской Руси, Древней Руси, они, скажем так, вот эти темы, связанные с церковью, связанные с агиографией, то есть жизнеописанием святых, обращались очень-очень осторожно, маскируя там и так далее. Целый ряд наработок советских историков как крайне полезны и необходимы для того, чтобы создать современный учебник и современное пособие по истории Русской Церкви. Но, скажем так, пока не нашлось человека, который смог бы вот это отделить пшеницу от плевел, скажем так, да, и соединить с наработками, которые в настоящее время делаются как у нас, так и за рубежом. Так вот, что касается за рубежа. В период советский, все-таки за рубежом, изучение и разработки по истории Русской Церкви были продолжены. И там появились, также уже ставшие для нашего времени классическими, два учебника. Ну, наиболее классический, стандартный, это учебник Николая Дмитриевича Тальберга «История Русской Церкви», так и называется, Николай Дмитриевич Тальберг. Свое учебное пособие он доводит до 17-го года. Вначале я сказал, что мы можем говорить об истории православия и о православной истории. Так вот, Тальберг – это православная история. Николай Дмитриевич пытается обойти наиболее острые моменты, острые углы, сглаживает или вообще о них не упоминает, и пытается рассказать о русской церкви вот в таких радужных тонах. Ну, в принципе, скажем так. Для предварительного знакомства учебное пособие вполне хорошее, но необходимо иметь в виду, что вот наиболее острые моменты Тальберг пытался и старался обойти. И еще одно учебное пособие, которое в строгом смысле учебником ни в коем случае назвать нельзя, это Антон Владимирович Карташов «Очерки по истории русской церкви». Антон Владимирович Карташов «Очерки по истории русской церкви». Ну, как вы знаете, последний обер-прокурор Святейшего Синода, который, собственно говоря, в 17 году эту лавочку и закрыл, на начальном этапе своей карьеры он являлся профессором Санкт-Петербургской академии, но его исключили из академии, вынужден был уйти ввиду конфликта между ним и ректором. А ректором в это время был не кто-нибудь, а епископ Сергий Строгородский, будущий патриарх Московский, всея Руси. Вот такие личности так сталкивались в начале века. А что же касается его очерков, это действительно очерки. Вот, вот как раз вы его держите.
А да?
Дело в том, что 905 год – это бурление общества. Да? И что же касается церкви, впервые в истории она, у нее появилась уникальная возможность высказываться по разным наболевшим вопросам. И многие молодые преподаватели Духовной Академии, вот, помимо Карташова, там еще целый ряд, преподаватель Владимир Владимирович Успенский, но впоследствии он себя никак не проявил, поэтому о нем ничего не известно. Там архимандрит Михаил Семенов, позже он даже стал старообрядческим архиереем и так далее. И они начали активно выступать и комментировать, скажем так, те проблемы, с которыми сталкивается не только церковная среда, но и вообще общество. Да, начали говорить о социальных проблемах, о нуждах церкви и так далее. И эти выступления были такими довольно-таки острыми. И в конечном итоге перед Карташовым, в частности, был поставлен ультиматум. Или ты прекращаешь публиковаться под псевдонимом, в принципе, было известно, кто за этим псевдонимом скрывается, или нужно покинуть Академию. Он вынужден был покинуть Академию.
Вы хотите сказать, что Карташов – это его настоящая фамилия?
Что?
Вы хотите сказать, что Карташов – это его настоящая
фамилия? А у вас есть сведения, что у него не настоящая? И другая есть?
У меня нет таких сведений.
Но вообще, как бы, насколько мне известно, да, по крайней мере, в списках учащихся Духовной Академии, просто я занимаюсь историей Духовной Академии как раз именно вот в этот период, он фигурирует везде как Карташов. И других, скажем так, каких-то там названий, фамилий, вариантов нету.
Ну и прекрасно.
Спасибо. Вот, и его очерки, это действительно очерки, это не систематические, скажем, не систематическое изложение русской церкви, то есть на некоторые моменты он обращает больше внимания, некоторые обходит вообще стороной, например, скажем так, вопрос о деятельности в проповедническом служении апостола Андрея, он разбирает очень подробно, приводит всевозможные версии, в конечном итоге делает потрясающий собственный вывод. Я не знаю, кто-то если ознакомился, то как бы может подтвердить или наоборот опровергнуть. Что касается других учебных пособий, то, ну вот здесь, наверное, придется сказать, что больше их нет. Тальберг издает свою историю в эмиграции, Карташов также в 50-е годы. Ну, уже в конце века появляются, скажем так, курсы, но которые ограничиваются конкретным промежутком. То есть история Русской Православной Церкви в синодальный период, или история Русской Православной Церкви в период до учреждения патриаршества и так далее. И, ну, в этом смысле можно упомянуть, какие вот работы... Работу Игоря Смолича можно упомянуть, которая посвящена истории Русской Православной Церкви в синодальный период. Игорь Смолич, вот она как раз вышла в двух томах в качестве дополнения к истории митрополита Макария Булгакова. Может быть, видели вот эту зеленую серию. Вот, 9 томов это сам митрополит Макарий, а дальше идут томики вот как раз Игоря Смолича. И уже заключительный том из этой серии это отец Владислав Цыпин. История русской церкви в советский в 20 веке, после 17 года, ну и вплоть уже до окончания 20 века. Совсем, ну не то чтобы совсем недавно, некоторое время назад, 2006-2007 год, Московская духовная академия издала учебник Цыпина который начинается с реформ Петра и вплоть до нынешнего времени. Других пособий нет. Что же касается данного учебника, безобразное пособие. Безобразно. Там не только, если кто-то не знает, то это как бы не секрет, и в церковных кругах об этом говорят открыто. Честно, Владислав Цыпин является придворным историком. Ну, он и не историк, и, по-первых, скажем так, профессиональный именно, но тем не менее. И он, скажем так, вот продвигает соответствующие идеологии, но это ладно, это бог с ним, идеология, там ее можно отделить, скажем так, согласиться с ней, не согласиться. Но самое страшное для учебного пособия – это фактические ошибки. И у него они встречаются. То есть год не те, люди не те. То есть перечисляются, там, извините, ректора академии, и как бы, но они никогда в Петербурге не были, не то что ректорами здесь, там, и так далее. Да? То есть, ну вот целый ряд таких вот фактических ошибок, конечно же, вот, приводит к тому, что этот учебник теряет, очень многое теряет. К сожалению, нет, там, не было проведено соответствующей редактуры, но учитывая то, что другого ничего нет, ну вот, примите к сведению. Что?
Перечислено, что он рекомендует? В первую очередь.
Да.
Я сейчас завершу. И, наверное, буду рекомендовать. Значит, вот что касается рекомендаций. Рекомендовал бы я вам вот, стоит здесь православная энциклопедия. Есть нулевой том, называется РПЦ, то есть Русская Православная Церковь. И там вкратце излагается история, что называется, от апостола Андрея, заканчивая современным положением. Ну, она издана, вот этот нулевой том был издан в 2000 году, соответственно, история Русской Церкви доведена до 2000 года. Каждую статью публиковал соответствующий, скажем так, специалист, и в конце каждой статьи есть список литературы. Причем список литературы, вот тот, который я вам сказал, ну, это учебник, это учебное пособие, в энциклопедиях не переводится, вы их там не найдете. А дело в том, что и в церкви, и в церковной среде, и в светской, скажем так, изучение церковной истории, оно продолжалось. Поэтому по каждой теме или по каждому отдельному периоду вы можете найти достаточное количество литературы. Я имею в виду, что вот общего какого-то обзорного труда, учебника, просто учебника, его нет. Поэтому вот в качестве, скажем так, ну, понятно, что энциклопедия это не учебник, но в принципе, скажем так, вот для понимания, для, скажем так, ну, представления взглядов исторической науки по тому или иному вопросу, все-таки рекомендую обращаться именно к ним. Нулевой том. Помимо нулевого тома появляются же статьи, скажем так, посвященные тому или иному персонажу, тому или иному монастырю, там, явлению там, и так далее. Поэтому к ним можно обращаться. То есть Андрей Первозванный, пожалуйста, статья. Владимир Святославич, «Крещение Руси», пожалуйста, есть отдельная статья, скажем так, подробная, детальная, там, со списком литературы. Ну и так далее.
То есть как самостоятельно награды монографии, скажем так,
нет? Нету.
Такого нету.
То есть,
Голубинский, ну, там, Знаменский, это все.
Знаете, я бы вот, если у вас вообще нет никаких представлений о Русской Церкви, то есть вот есть Русская Церковь, да, вот что там происходило, ну Петр был там, да, ну Никон, вот в принципе Знаменский подойдет. Вот он интересно пишет, доступно, скажем так, он не избегает острых углов, но и не особо не останавливается, не акцентирует внимание, что вот как все плохо было. Ну вот так вот. К Болоту я отношусь хорошо, но, к сожалению, он к истории Русской Церкви не имеет никакого отношения. Ну, за исключением того, что он жил и трудился в России. Болота Василий Васильевич, он профессор, замечательный преподаватель. Кстати говоря, к лекциям по истории Древней Церкви он тоже не имеет никакого отношения. Ну, вот я к нему отношусь более чем положительно.
Отец Георгий Митрофанов.
Но дело в том, что если говорить об отце Георгии Митрофане, его взглядах это одно, а что же касается его учебников, то есть только один. Вот его учебное пособие, которое датировано 1927 годом. То есть это, скажем так, более чем узкий период. Более того, существенный недостаток этого учебника, о чем нам говорил сам отец Георгий Митрофанов, который является моим непосредственным начальником, как заведующий кафедрой церковной истории в Духовной Академии, один из главных недостатков этого учебного пособия, то, что он, с одной стороны, плюс, он приводит много цитат, с другой стороны, нигде нет ссылок. То есть он как на лекции читает, приводит какие-то ссылки, а те, кто готовил это пособие, они, скажем так, ну просто фиксируют, что вот митрополит Антоний Ватковский сказал, идет текст, а где он сказал, где это засвидетельствовано, где это зафиксировано, ну вот так вот. Поэтому в данном случае можно просто как учебное пособие использовать, но в данном случае я бы, например, рекомендовал все-таки, если мы говорим об истории Русской Церкви в начале 20 века, это такую, не то чтобы фундаментальную работу, но на данный момент наиболее серьезную работу Сергея Львовича Фирсова «Русская церковь накануне перемен». Это его, скажем так, переработанная докторская диссертация. Сергей Львович Фирсов «Русская церковь накануне перемен». А что же касается русской церкви в советский период, ну уж простите, больше некого рекомендовать, может быть, это как бы издержки моей профессии, но в данном случае порекомендовал бы работы профессора Михаила Витальевича Шкаровского. Эфир Софи Шкаровский, преподаватель Духовной Академии. Ну, не поэтому я их рекомендую, потому что они действительно работают. Михаил Витальевич Шкаровский. У него, ну, боюсь ошибиться, но уже порядка 10 монографий, посвященных истории русской церкви. И вот буквально в прошлом году, в 2011, у него вышла целая монография, довольно-таки объемная, «Русская церковь в 20 веке». Одно из таких серьезных вот исследований по данной проблематике. А Дмитрий Поспеловский, ну, дело в том, что работа для своего времени, для 90-х годов, наверное, была хорошая. Она устарела. Ну, понимаете, Дмитрий Поспеловский писал историю где? В Канаде. В Канаде. Понятное дело, что у него доступа к архивам не было. То, что удалось накопить, вот, собрать вот в 90-е годы, когда там на небольшой отрезок времени открыли архивы, там, в частности, Шкаровский активно в этом направлении работал. Он и продолжает сейчас работать как архивист одного из центральных архивов Санкт-Петербурга. Поэтому, скажем так, новые материалы, они уже существенно могут изменить картину. Поэтому я думаю, что учебник Поспеловского... Ну, у него два, скажем так, пособия. У него есть просто история русской церкви, где он дает конспективный обзор церкви, начиная вот со времен князя Владимира и заканчивая 20 веком, а есть монография, посвященная 20 веку. Да. Но ее в данном случае ее уже можно использовать только как вот в историографическом обзоре. То есть он уже представляет собой как памятник вот именно исторической науки. Но пособие, ну, я думаю, что вряд ли. В данном случае, да, тем более, что отличительная особенность, скажем так, вот, научной деятельности и изложения Михаила Витальевича заключается в том, что он старается избегать оценочных суждений. То есть вот он не видно, на чьей стороне, больше фактов. То есть вот была такая встреча там, между тем-то, тем-то. Говорили о том-то, том-то. Хорошо это, плохо, здорово, это замечательно. Это уже пусть выводы делает читатель. То есть в этом отношении он больше внимания обращает вот, на сборы и изложение фактов. Поэтому в этом, с одной стороны, минус. Хочется, чтобы уже, скажем, все было готово на блюдечке, а с другой стороны, это плюс позволяет читателям уже самим размышлять, скажем так, и делать соответствующие выводы. Ну вот, наверное.
А вы могли бы сказать, что есть в электронном виде?
Что есть в электронном виде? Карташов точно есть в электронном виде. А православная энциклопедия, нулевой том, когда-то был в электронном виде, сейчас я почему-то найти не могу, но вот раньше точно там ее выкладывали, и полностью целый том был очень удобно. Знаменский, по-моему, ну вот, по-моему, весь есть. Пособие Доброклонского, есть только первые разделы, посвященные Киевской Руси, ну, по крайней мере, их вот видел. Но Тальберга не встречал в электронном варианте и так далее. И, ну, исходя из этого, я думаю, что по каждой вот теме, которая здесь обозначена в учебной программе, думаю, что по возможности буду приводить дополнительную литературу, которая посвящена вот конкретному периоду, конкретному вопросу, и где можно вот встретиться с такой более-менее полной библиографией.
Можно такой сразу вопросик?
Да.
По расколу, кто рекомендует по расколу?
По расколу? Я не знаю, как вы относитесь к серии ЖЗЛ. Хорошо. Там разное, скажем так, по качеству разное бывает пособие. Но вот, опять же, по-моему, в прошлом году, 2001, возможно, 2010 год, вышло сочинение «Протопоп Аввакум». А вот, на мой взгляд, автор старобрядец. Автор старобрядец, это же нужно обозначить. Вот, конечно, это проявляется, скажем так, вот именно в изложении, но надо сказать, что он старается обозначить все, вот именно, если мы говорим, наиболее значимые события, которые происходили в жизни патриарха Никона, протопопа Аввакума, царя Алексея Михайловича и так далее, вот в нем обозначены вот эта хронологическая последовательность, изложение фактов, скажем так, ссылка на соответствующие источники, у него неплохая библиография. Я думаю, достойно внимания.
Нет, я имею в виду,
больше в таком плане,
не
чисто,
не историографически, да?
А там не
с такими, скажем, ну, с некими там богословскими, связанная история, там вот все-таки совсем голый факт, без богословской подоплеки, наверное,
не... Понимаете, в чем проблема? Мы сейчас просто, боюсь, затронем такую сложную тему, и мы в ней утонем. Потому что проблема раскола – это отдельный разговор, скажем, и очень больной, очень сложный. Потому что, скажем так, даже историографическая ситуация в этой сфере, она…
Да,
вот у нас здесь обозначено соборы 66-67 годов, старобряческий раскол. Вот, поэтому я думаю, что вот в тот момент мы поговорим, потому что очень, очень сложно. Очень сложно, скажем так. Даже тот вариант, который я вам предложу, я не буду на нем настаивать, вы можете меня критиковать. Главное, чтобы я потом до метро дошел, и в принципе все в порядке. Вот. И, наверное, прежде чем переступить к сегодняшней теме, хотелось бы обратить внимание на, ну, чтобы просто как бы история русской церкви не представлялась вот каким-то таким вот комком, да, нечто такое непонятное, бесформенное, все-таки периодизацию. Обозначить наиболее важные моменты, скажем так, выделить в историю русской церкви. И сразу отмечу, что вариантов периодизации существует очень много, и каждый историк, он предлагает свое видение. Вот, ну, мы просто обозначим наиболее важные моменты и, скажем так, традиционно, не будем изобретать чего-то здесь нового. И поэтому, вот, что касается периодизации, первая дата, наиболее значимая, наиболее важная в истории русской церкви, в истории русского государства, это, конечно же, 988 год, крещение Руси. И поэтому, как правило, в учебных пособиях вот выделяют период. То есть история христианства на Руси до крещения, до 988 года. Ну, или иногда этот год не обозначают, а просто говорят до крещения Руси, ввиду того, что сама датировка, она вызывает под настоящее время целый ряд вопросов. И вот этот период, с 988 года начинается новый период, период Киевской Руси, его еще называют домонгольский период, разного варианта названия. Он продолжается вплоть до татаро-монгольского нашествия, 1237-1242 год.
А да. Это было исламское или еще
язычное? Еще раз.
Ну, вы сказали...
Татаро-монголы?
Да.
Нет, они были язычниками. Ислам они уже принимают в 14 веке.
А, 14,
да, в 14 веке. Там такой был хан Джанибек замечательный, в кавычках, конечно же. Вот он уже, там, скажем так, начинает увлекаться исламом, привлекает его тем, что более воинственное, нежели миролюбивое христианство. Ну, это такая традиционная трактовка, конечно. Значит, и вот татаро-монгольское нашествие, оно приводит к существенным изменениям и государственному устройству, ну и, конечно же, в церкви. И следующий период, это период истории русской церкви, вот как раз под татаро-монголами, он продолжается, ну, татаро-монгольское иго, вы знаете, да, оно продолжалось вплоть до известного стояния на реке Угра, да, на Угре, до 1480 года. Но в истории русской церкви все же необходимо выделить другую, иную дату, а именно 1448 год. То есть, вот, 1237-42 татаро-монгольское нашествие, начинается новая эпоха, новый период, и продолжается он вплоть до 1448 года. С одной стороны, татаро-монгольское иго еще не свергнуто, но оно уже не столь влиятельно, как было несколькими веками раньше. А с другой стороны, в истории русской церкви начинается совершенно новая эпоха, совершенно новый период. Ну и что же произошло в 1448 году? Здесь впервые в истории, нет, не впервые, но с этого времени русская церковь именует себя автокефальной. Автокефальной, автономной, автокефальной русской церкви. 1448 год, что это означает? Что с этого времени русская церковь избирает и поставляет митрополитов самостоятельно, самостоятельно. До этого времени все митрополиты, практически все, за редким исключением, поставлялись Константинопольским патриархом. И Киевская церковь, Киевская митрополия являлась одной из, хоть и большой, но тем не менее одной из епархий русской церкви. Константинопольского патриархата, прошу прощения. С 1448 года русская церковь начинает поставлять митрополитов самостоятельно, период автокефалии продолжается вплоть до учреждения патриаршества. Патриаршество, оно было учреждено в 1589 году. В 1589 году. Отношения между русской церковью и Константинополем были натянуты, но Константинополь не мог предъявлять каких-то реальных претензий, критиковать русскую церковь по одной простой причине. С 1453 года он был под турками, необходимо было платить большие налоги, а единственное государство, которое могло помогать и субсидировать это, русское государство. Поэтому, с одной стороны, вроде бы мы вышли из подчинения Константинопольского патриарха незаконно, а с другой стороны, критиковать было не совсем уместно, потому что, ну, зачем пилить суп, на котором сидишь? Мы им давали довольно-таки серьезные финансовые средства для того, чтобы они решали свои вопросы с Османской портой. Но вот эта конфликтная ситуация, она затянулась, но в конечном итоге была разрешена весьма своеобразным способом. Тем не менее, в 1589 году у нас учредили патриаршество. Вот, и вот этот следующий патриарший период продолжался вплоть до 1700 года. Ну и вот здесь, скажем так, в историографии существуют такие вопросы, а, собственно, с какого года начинать синодальный период. То есть в 1700 году умер последний патриарх Адриан, ну, последний для того периода, конечно же, патриарх Адриан. Вот, новый патриарх избран не был, Петр временил, он был занят совершенно другими делами, у него была Северная война, ему, скажем так, было не до церковных вопросов, тем более, что эта сфера была довольно-таки важной, и здесь было главное не ошибиться, чтобы не того, мог не того поставить, какого-нибудь активного, амбициозного, и потом проблемы будут. Вот, поэтому нужно было повременить, ну а спустя два десятилетия уже к этому как бы привыкли, и целый ряд внутренних, скажем так, обстоятельств привели к тому, что в 1721 году был учрежден Святейший Правительствующий Синод.
Он из епископата состоял в основном?
Синод? Нет. В состав синода по замыслу, скажем так, главного реформатора, епископа Феофана Прокоповича, входил местоблюститель, то есть митрополит, его, скажем так, который именовался президентом, два вице-президента, вот, значит, ну, там могли быть архиепископы, другие митрополиты, а далее входили там еще советники и асессоры, то есть в состав синода могли входить как представители высшей иерархии, то есть митрополиты, архиепископы, епископы, так и белое, черное духовенство, кроме того, светские чиновники. Это по замыслу. Чуть позже состав синода в период правления разных императоров он менялся. То есть там иногда в период, например, тоже Анны Иоанновны, количество членов синода сократилось до 3 человек. Потому что остальные, значительная часть архиереев сидели по тюрьмам, ну, монастырям, в смысле, их туда отправили сидеть. Вот, в ходе репрессий, которые проводила Анна Иоанновна и так далее. Вот, в XIX веке туда, как правило, входили, ну, опять же, скажем так, митрополиты главных городов, Петербург, Москва, Киев, ну, и вызывали периодически там других архиереев. Поэтому, скажем так. И здесь отличительно особенно, что в настоящее время синод именуется тоже СВ стоит, но он не святейший. Он священный. То есть это, вот, скажем так, святейший у нас патриарх. Вот святейший патриарх. Патриарха тогда упразднили, и поэтому вместо, ну, по задумке Феофана Прокоповича, святейший синод, он должен был заменить вот как раз именно единоличную власть святейшего патриарха. И, кстати говоря, ну, об этом мы будем еще отдельно беседовать, но в данном случае просто можно упомянуть, что Восток признал святейший синод, и цитата, «своим во Христе братом». То есть вот такой многоголовый брат. Ну, вот так вот. И вот здесь как бы возникает вопрос, а с какого года вести отсчет синодального периода? То есть 1700-й патриарх умер, но сам синод, как бы, который дал название всему периоду, был образован в 1721. Поэтому разные историки по-разному трактуют, и некоторые ведут отчет с 1721, некоторые граничат, ну, начинают с 1700-го.
Вот этот период с 1700-го.
Что касается управления церкви, ее управлял местоблюститель Стефан Иворский. Так, митрополит, вот, то есть он место блюл, но потом его, а потом его сделали президентом, первым и последним президентом Святейшего Синода. Дело в том, что вот, как бы, сама терминология, да, президент, вице-президент для Синода как бы не совсем привычная, поэтому на первом же заседании отменили всю эту титулатуру. В духовном регламенте это было прописано, но они уже, скажем так, отменили и начали именовать друг друга просто члены Синода. Там первенствующий член синода, который возглавлял заседание и так далее. Ну вот так вот. И продолжается вот этот синодальный период вплоть до, ну, избрания патриарха святителя Тихона в 1917 году. 1917 год, избрание патриарха Тихона. Ну и здесь, соответственно, избрание было обусловлено серьезными изменениями в русском государстве, падение Российской империи, начало новой истории, нового государства. И вот следующий период, период существования церкви в условиях безбожного государства, он продолжался вплоть, ну, здесь обычно называют следующую дату, вплоть до 1988 года. 1988 года, хотя подчеркну, вот если мы говорим о периодизации 20 века, то здесь уже каждый уважающий себя историк, который занимается этим периодом, считает внести нечто новое, скажем так, выделить какое-то отдельное событие. но пока более традиционно вот именно вот это. 1988 год, когда русская церковь, ну и все советское государство, ну не все, если хотя бы часть, торжественно праздновала тысячелетие крещения Руси, о котором мы сегодня так вкратце, наверное, уже и поговорим. Ну а с 88 года начинается, соответственно, новейшее время, творцами которого мы и вы являемся. Советский период. Существование русской церкви в условиях безбожного государства. А на вот этот период, с 88-го, я думаю, не так уж и важно. Я думаю, наши потомки как-нибудь его заглавят. Что касается оберпрокурора, то надо сказать следующее. На первоначальном этапе, то есть по замыслу основателя Синода, да, то есть не Петра, а Феофана Прокоповича, оберпрокурор являлся, ну, оком государя. То есть он должен был сидеть в стороночке и наблюдать. Но постепенно, скажем так, по мере развития церковно-государственных отношений, уже к концу, скажем так, синодального периода, оберпрокурор, по большому счету, стал главным человеком в синоде. То есть он уже стал руководителем синода.
Неофициально или...
Нет, а дело, вот если мы говорим официально, это подразумевается некие юридические документы, да, так? Да, что касается юридических документов, очень парадоксальная ситуация. Государство развивалось, менялись, скажем так, структуры, были приказы, там были, стали коллегии, потом министерство. Если же мы говорим о церкви, ничего не менялось. С 1721 года по 1917 год главным документом, который регулировал отношения церкви и государства, это духовный регламент, издан в 1721 году. Он безнадежно устарел уже к эпохе Александра I. Безнадежно устарел. Но не нашлось человека, который смог, скажем так, бы вот переформулировать что-то, да, издать что-то новое, соответствующее, ну, вот тем условиям, в которых находилась церковь и государство. Поэтому он вот оставался. То есть и формально, с точки зрения духовного регламента, ну вот, оберпрокурор должен был оставаться вот как раз именно оком государю. Но неформально он являлся уже главой. То есть здесь, конечно же, это пик могущества власти оберпрокурора, это деятельность, конечно же, победоносца.
А вот вопрос такой, из какого времени император являлся официальным руководителем церкви?
Ну, это уже прописывается в духовном регламенте. Это прописывается. Чуть позже был издан указ при Павле I. При Павле, да. То есть Павла там уже четко было прописано.
И отсюда и пошло возвышение, только рост власти.
С Павла нет, с Александра I. И то это было, понимаете, здесь очень часто вот это возвышение власти оберпрокурора было обусловлено какими-то случайностями. Дело в том, что Александр I, когда зашел на престол, он был человеком, скажем так, ну, к вере, относящимся дифферентно. То есть его она не интересовала. Он Священное Писание впервые открыл и немножко прочитал только после войны 12-го года, и только на французском языке, потому что славянского не понимал, тогда не понимал. Вот. И поэтому общаться с иерархами ему было в тягость. Видеть вот бородатые, там приходят, чего-то просят, там ему было в тягость. Поэтому назначил оберпрокурором своего товарища, школьного друга, скажем так, да. Господи, помилуй, вылетело это. Голицына Александра Васильевича. Они вместе там гуляли, прогуливали там занятия и так далее. Ну, в смысле, у своих там учителей. И, скажем так, он вместо того, чтобы приглашать себе приветствующего члена, там, митрополита Санкт-Петербургского, там, и так далее. Он стал на чаек себе приглашать оберпрокурора, друга. Они сидели, обсуждали церковные дела. Вот и все. Тот факт, что Голицын занимал этот пост практически 20 лет, там, с 3-го года до 24-го, как бы, срок довольно-таки большой, 20 лет, да, вот, как бы, все уже с этим, ну, не то чтобы смирились, но как-то свыклись с тем, что, что происходит принципиально важно. До этого времени, на протяжении всего 18 века, как бы там ни принижали церковную власть, все-таки Синод имел право в лице своего приветствующего члена встретиться с императором и доложить ему о церковной обстановке. С этого времени, с момента, когда оберпрокурором стал Голицын, как бы это полномочие было ликвидировано, и теперь митрополиты не имели доступа. То есть, по большому счету, иерархия, которая является основой и фундаментом церкви, не имела возможности доложить императору о своих проблемах, о своем видении там, той или иной ситуации. Об этом докладывал светский, ну, бюрократ. И, ну, вот после этого времени, скажем так, вот роль членов синода, именно иерархии, начинает снижаться. Но вот эта борьба между членами синода и оберпрокурором, она, скажем так, не утихала на протяжении всего 19 века, даже в период господства там, Константина Петровича Победоносцева.
Ну, просто я почему спросил про то, что император стал де юре именоваться главой церкви, это у иерархов появился начальник, прямой начальник.
Ну, знаете, он таковым начальником, он являлся, ну, уже де юре, да.
Де юре,
да.
Де юре, то есть, де юре, все, больше нет.
Ну, в принципе, да, да. Так апеллировали и до этого времени, кому? Господу Богу, если он только к императору.
До этого все-таки как-то действительно Господу Богу можно было апеллировать.
Нет, понимаете, я бы сказал следующее. Де юре, да, вот уже начиная с Павла I, скажем так, император является главой. Но де-факто это уже с Петра. Апеллировать больше было некому. Да, с Петра. Ну и до Петра там тоже. Вот мы сказали, 1448 год, церковь освободилась, скажем так, и стала автокефальной по отношению к Константинополю. Но именно с этого времени, здесь эта тема не обозначена, поэтому сейчас можно сказать, именно с 1448 года, когда мы самостоятельно избирали митрополитов, государство начало активнейшим образом вмешиваться вот в это дело. Поначалу скромненько, Иван III был поначалу скромным человеком, великий князь, поэтому, скажем так, конфликтовал с митрополитами, но их не убирал. Ну, а что касается Ивана Грозного, он уже не смущался, его, скажем, человек не удовлетворял, направлял куда угодно, вызывал кого угодно и так далее. То есть постепенно привыкли, и на протяжении всего 17 века, вот патриаршество и царство, скажем так, выборы патриарха, вот и по этому поводу есть статья, и, скажем так, сейчас можно упомянуть. Вот вы спросили, кстати говоря, в этом, в контексте вашего первого вопроса, я сейчас и отвечу. Наиболее интересные, скажем так, объемные и такие серьезные работы, посвященные истории русской церкви именно вот в 17 веке, в период возникновения раскола, и о взаимоотношениях царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, это Николай Федорович Каптерев. У него целый цикл работ, посвященных этому. И вот у него есть статейка, посвященная как раз церковным соборам 17 века, в которых он говорит следующее о том, как проходили выборы святейших патриархов московских. Изначально избирался человек угодный власти, об этом объявлялось, люди собирали, архиереи собирались на собора, и якобы вот они там обсуждали, кого бы нам избрать. Избирали трех кандидатов, отправляли список царю, и царю тоже комедию играет, сидит и думает, кого бы мне избрать. Кандидатура известна заранее. И дальше он говорит, что быть такому, ну и все, аксиос. Ну и, соответственно, еще дальше интронизация, ну и так далее. То есть, ну, это и по этому поводу Каптерев говорит, плохо это или хорошо. Ну, с одной стороны, вроде бы это нехорошо. То есть, ну, а с другой стороны, весь патриарх это человек государственный. То есть он должен был постоянно находиться при царе. То есть это постоянная встреча, обсуждение вопросов не только церковных, но и связанных с внешней и внутренней политикой государства. И если выберут человека, скажем так, ну, неграмотного, необученного, или там, скажем так, с ну, соответствующим нравом, да, то это приведет только к проблемам взаимоотношений церкви и государства. Поэтому избирали человека, который вот мог бы, скажем так, действительно помогать и, по крайней мере, скажем так, не мешать. Поэтому в этой системе есть и плюсы, и минусы. Ну вот так вот, что касается историографии и хронологии теперь.